Первый текст из Ветхого Завета, а второй из Нового, первая книга Царств, 15 глава, 22 и 23 стихи. «И отвечал Самуил, неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». И послание апостола Павла к Коринфянам, первое послание, 3 глава, с 13 стиха. «Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Аминь. Наверное, у нас сегодня общая тема «Духом Святым» о несении своего креста в испытаниях. Возлюбленные Господи, братья и сестры, все те, кто из нас пережил рождение свыше и принял святое водное крещение, становятся членом Церкви Христовой, Вселенской Церкви. И одновременно становится Детем Божиим, так говорит нам Священное Писание. И для нас Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, становится нашим Отцом. Возможно, мы не всегда придаем значение молитве «Отче наш», но всякий раз, начиная молиться таковой молитвой, мы говорим «Отче наш». То есть мы признаем, что Бог наш Отец, а мы его дети. Но всю нашу последующую земную жизнь Дух Святой трудится над нами. Но также Он хочет в нас и через нас осуществить волю нашего Небесного Отца. Дух Святой наделяет рожденного свыше тем даром, который ему угодно. И об этом очень подробно описывает апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 12 глава. И вот наша с вами задача, именно задача, вот в этом даре, который дан нам от Бога, нести свое бремя. Потому что в тех дарах и талантах, которыми мы имеем разные, мы или можем быть сосудом такого большого предназначения, а возможно, может быть, и низкого, как Павел пишет в послании Тимофею. И вот в послании Галатам эту истину Павел подчеркивает таким словом «бремя». То есть он его не выставляет, как, знаете, какое-то такое вот особое благословение. Нет, он называет вот это именно бременем. Это написано в 6 главе послания к Галатам, 4-5 стиха. «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя». То есть оказывается, что те или то, чем мы обладаем именно как дар Духа Святого, еще можно назвать бременем. То есть мы несем, мы или несем этот крест свой, или мы его укорачиваем, или, может быть, делаем все возможное, чтобы избежать. Так вот, Саул был призван быть первым царем Израиля. И 12 глава 1 книги Царств и 15 глава описывают нам два случая непослушания царя Саулу по велению Господа через Самуила. И вот это привело его к тому, что Бог отторг его. Он лишил Саула царского благословения. И вот 28 стих говорит 15 главы 1 Царств. «Тогда сказал Самуил, ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя». История говорит, что где-то примерно, наверное, лет 40 был Саул царем, и его начало было благословенно. Мы знаем, что после того, как Бог избирает Давида и помазывает его на царя через Самуила, он не сразу стал этим царем. Мы знаем то противление, которое имел Саул по отношению к Давиду. Но читая эту историю, можно видеть, что Саул оправдывал свои действия, оправдывал страхом перед людьми, пред народом. Я хочу зачитать вот эти его высказывания в адрес Самуила, когда он обличал его. 13 глава, 11-14 стих, сказано так. «Но Самуил сказал: что ты сделал?» Саул отвечал: «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались к Михмасе. Тогда подумал я: теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа. И потому решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». А 24 стих 15 главы говорит так. «И сказал Саул Самуилу: согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово твое, но я боялся народа и послушался голоса их». Павел пишет Галатам: каждый понесет свое бремя. И здесь вот удивительная такая, на мой взгляд, параллель, когда Саул превышает свои полномочия, когда он совершает то, что не принадлежало ему. Его задача была ждать, когда придет Самуил, и он осуществил бы это священное действие. Но главная причина заключалась в том, вот в размышлениях, что у Саула не было личных отношений с Богом. Вот почитайте эти две главы, и вы сами увидите, что ссылки, что он согрешил пред Богом, это была такая, знаете, внутренняя оговорка, не было той полноты в этих словах, такого сокрушения. «Да, я согрешил», не было этого. И вот это все, что именно связано с его двумя поступками, говорит, что у него не было личных отношений с Богом. И вот это явилось следствием страха перед людьми и обстоятельствами, с которыми он столкнулся в своей жизни. И вот это привело к потере благословения и царского престола. Мы еще раз прочитаем, какую дает оценку Самуил его непослушанию, говоря следующие слова. «И отвечал Самуил: неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Братья и сестры, давайте задумаемся, каким талантом или каким даром наделил тебя и меня Господь? Не может быть, чтобы мы не понимали этого. Нет, нет, мы немножко сейчас скажем чуть дальше об этом. Для нас это очень поучительная история. Она говорит о том, что обстоятельства, трудности раскрывают наше подлинное христианство. Обратим внимание, что в словах Самуила от имени Господа не было то да, то нет. Там было ясное повеление, что нужно было делать. Но, однако, Саул пытается оправдать свое непослушание и говорит, еще раз прочитаем с 13 главы, в 13 главе 12 стих. «Тогда подумал я, он сказал, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение». Здесь очень много мыслей, параллельных с нашим временем, с проявлением наших даров, реализацией наших даров и талантов. Ох, как много! Мы иногда беремся не за свое дело. И Павел Тимофею писал, кто недостойно совершает то или другое служение, будучи не посвящен, а передаю своими словами, тот не будет иметь успех. Одно дело быть царем, другое дело быть священником. Одно дело быть харистом, другое дело быть именно вот в том повиновении или подчинении, как диакон или другой служитель любого ранга. Быть сосудом благопотребным на всякое доброе дело – вот что важно. И слово Божие через Самуила не было туда, то нет. Оно было ясно изложено. И Саулу нужно было только всего лишь навсего ждать эти 7 дней. Да, там есть, на наш взгляд, по-человечески объективные причины, которые подтолкнули Саула на это, мы прочитали 12 стих 13 главы. Я подумал. Вы знаете, часто наши мысли подобны рою мух, опережают одна другую. Кто занимается пчеловодством, братья рассказывают, что пчела никогда не летит просто куда-то. У нее есть от Бога, по природе ее заложенная такая функция, что она знает, куда лететь, что делать и где брать тот или другой нектар. У мух этого нет. Поэтому часто наши мысли, подобно этому рою мух, опережают одна другую. Но так не должно быть. Жив Господь. Он есть свет, и нет в нем никакой тьмы, говорит Иоанн в первом послании, пятый стих первой главы. И когда или что-либо говорит Господь, Он говорит ясно и понятно и ожидает от нас только одного – исполнения. Апостол Павел в письме к Коринфской церкви делится своим духовным опытом, что он переживал, будучи апостолом язычников, обладающим даром апостольства и даром благовестия для язычников, он описывает свое призвание как апостол язычников. И он описывает там, как он желал исполнить волю Божию. Я хотел бы прочитать вместе с вами второе послание к Коринфянам, 1 глава с 13 по 21 стих. Павел хорошо характеризует вот эту часть своего не только понимания, но своего доверия Богу в исполнении того порученного ему. 2 Коринфянам 1 глава 13 стиха. «И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете». Так и вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно и вы нашою, в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно я поступил». Или что я предпринимаю по плоти, предпринимаю. Так что у меня то да, то нет, то да, то нет, нет. Верен Бог, что слово наше к вам не было то да и то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною, Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да. Ибо все обетования Божии в нем да и в нем аминь, славу Божию через нас – утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас, есть Бог. Смотрите, какая ясность понимания своего призвания, своего предназначения. Он говорит об обетованиях Божьих, говорит, в обетованиях Божьих нет да, нет, нет, там только да. И если Бог сказал, то оно будет так, как Он сказал. Знаете, но мы... или свойственно нам искать, ссылаться на что-то, чтобы оправдать свое непослушание воле Божией. Знаете, это касается всех сфер нашей личной, общественной и церковной жизни. Это не исключение только в церкви, нет. Мы можем найти себе оправдание в любой сфере. Интересную характеристику нашего «я», когда-то размышлял о своем состоянии Соломон, он сказал следующими словами в 7 главе, 29 стих, книга Екклесиаста. «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Правым означает двигаться прямо, то есть идти прямо. То есть, когда Бог говорит с человеком, Он говорит ясно и понятно. Но Он только ждет, исполним мы этого или нет. Почему сегодня в наше время так много разводов в христианской среде? Только по той причине, что мы находим некоторые оправдания. И вот в этом оправдании мы ищем такую, знаете, лазейку, через которую можно было бы пройти. Но Слово Божие ясно об этом говорит. И как бы ни оправдывали мы то или другое наше действие, мы призваны идти прямо. Но, увы, мы пускаемся во многие помыслы. Я хотел бы обратить наше внимание на несколько героев Писания, героев Священного Писания, которые нашли в себе силы признать свое непослушание воле Божией и встать на путь истины, прямой путь, преодолев великие искушения. Первое, я хотел бы упомянуть вместе с вами Моисея. Давайте вспомним этого удивительного героя веры, его формирование. О нем сказано, что он был красивым мальчиком, то есть дитя прекрасное было. Мать верою дерзнула пред Богом и хранила его до тех пор, пока уже не можно было хранить. И вот Бог, в виде ее доверия, он осуществил, мы бы сказали, по-человечески неосуществимое. Его формирование в доме фараона. И когда он достиг 40-летнего возраста, Писание говорит, что боль и горечь за свой народ, страдающий под гнетом рабства, и у него появилось желание помочь. И вот это вот желание описывает в своем свидетельстве о живом Боге, о истине, в 7 главе, многострадальный Стефан, или первый мученик за дело Господне. И вот он так описывает в 7 главе, с 22 стиха по 25. Мы читаем так. «И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И увидел одного из них обижаемого, вступился и отомстил за оскорбленного, и поразил египтянина». И вот дальше интересно. «Он думал, что поймут братья его, что Бог рукой его дает ему спасение, но они не поняли». Что думаем мы в нашем призвании, в тех намерениях, которые Бог хотел бы осуществить через нас? Здесь перед нами, вот в этих словах Стефана, перед нами Моисей сильный, умный, и написано, он думал. Он думал, но нужно было еще 40 лет, чтобы отречься от своего «я», чтобы сокрушиться во внутреннем человеке и признать себя ни на что не способным в добром. А нас Писание говорит, что у нас нет ничего доброго. Нет праведного из нас ни одного. Наша праведность, говорит апостол Павел, как запачканная одежда. Нужно время, чтобы именно осмыслить, понять свое призвание, свое назначение. Нужно время, чтобы не торопиться. Моисею понадобилось 40 лет. В 40 лет он думал, что Бог его рукою, а через 40 лет с ним произошло изменение. И мы читаем в 3 главе книги «Исход», 11 стих, такие слова. Когда Бог его призывает, чтобы он шел в Египет и освободил, вывел народ израильский из египетского рабства, Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых. А что с ним было 40 лет назад? А в 4 главе, когда он в той или другой степени начинает препираться с Богом, он говорит, 4 глава, 10 по 13 стих, «И сказал Моисей Господу, о Господи, человек я нечистый, и такого было вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю, я косноязычен». Господь сказал, кто дал уста человеку? Кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить. Моисей сказал, Господи, пошли другого, кого можешь послать. И возгорелся гнев Господень на Моисея. Вы знаете, здесь совершенно другой Моисей, сокрушенный Моисей, который понимает всю свою немощь, свою несостоятельность, где все его воспитание, образование. Моисей боится и не уверен, что у него получится. Он так и говорит. Моисей сказал, Господи, пошли другого, кого можешь послать. Кого можешь послать? То есть он преодолел свое «я», доверяет Богу свою последующую жизнь. И когда он смиряется под крепкую руку Божию, происходит событие, которое должно было бы произойти, но только после сокрушения. И пошел Моисей, 18 стих, 4 главы Исход, и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему, пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли они еще. И сказал Иофор Моисею, иди с миром. Это тоже был своего рода ответ через Иофора. Возможно, до этого, если бы Моисей рискнул сам по себе, Иофор противился, сказал бы, слушай, на кого ты оставишь овец, жену свою с двумя детьми? Здесь мы не видим этого. Иофор благословляет своего зятя. Второй пример. Кто не знает из нас многострадального мужа Божия Иова? И когда мы читаем первые главы этой замечательной книги, его истории, непостижимый нашему уму, мы видим его смирение, когда он теряет все свое имущество, когда теряет всех своих сыновей. И когда Бог касается его, он тоже тверд в сердце своем. И говорит, неужели только доброе мы можем принимать от Господа? Но находясь под искушением друзей, он вдруг начинает искать причину болезни своей и говорить о своих достоинствах пред Богом. Мы бы сегодня сказали, как было бы хорошо, чтобы друзья вообще не прекращали молчать, не только 7 дней. И вот в 11 главе этой книги мы читаем «Суждение мое, — говорит Иов, — суждение мое верно, и чист я в очах твоих». А в 33 главе, 9 стих, он говорит так, «Чист я без порока, невинен я, и нет во мне неправды». Что произошло с этим мужем Божиим? Да, мы скажем, искушение, сильнейшее искушение. Когда читаешь вот все те высказывания его друзей, они не поддаются вообще такому здравому смыслу, когда человек в такой болезни, и они пытаются его обличать, искать причину, почему он в этом. Но когда Господь заговорил, Иов по-другому принял, он осознал, кто он, и сказал, я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Это уже совершенно другой Иов, он уже сокрушенный сосуд. И вот это сокрушение, Бог ей дает благословение, у него вновь возвращается и семья восстанавливается, рождаются дети, и он становится еще более богаче. Материально, но, мне думается, более богаче духовно, потому что он сокрушенный сосуд. Еще один пример. Давид. Кто из нас не знает Давида? Поем мы псалмы, знаем все его страдания, но он, говорит Писание, благодаря избранию Божию достиг царского престола, и где-то в своем внутреннем человеке однажды дал место дьяволу и согрешил. Сделал два греха – прелюбодеяние и убийство. И вот это привело к потере страха Божия. И мы знаем эту историю, когда читаем вторую книгу Царств, 12 главу, когда Нафан приходит к нему и вот так искусно, через по Божьей милости, говорит ему о том человеке, который отдал свою последнюю овечку. Мы знаем слова Давида, он сказал: «Достоин этот человек смерти». И Нафан прямо говорит: «Ты этот человек». Но что удивительно, Давид не стал оправдывать свой грех, как подобно это было сделано Саулом. Мы читаем 13 стих 2 книги Царств, 12 главы, здесь сказано так: «И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом». Согрешил я пред Господом. Братья и сестры, мы нигде не встретим на страницу Священного Писания человека Божия, который бы представил свой грех в таком виде исповедания, такой публичности, предостерегая последующие покорения верующих от падения. Очень часто можно слышать, даже из уст верующих, как вы знаете, нарицательные в адрес Давида. Это очень прискорбно. Давид не заслуживает этого. Да, он упал. Да, он был испытан. Но он нашел в себе внутренние силы признать свой грех. Однажды я слышал такое выражение одной души, которая говорила другой душе, члену церкви. Члену церкви. Я 40 лет иду за Господом. Что ты меня учишь? Саул поспешил принести жертву, а Давид – сокрушенное сердце. И вот 50-й Псалом раскрывает нам вот эту глубину сокрушения. Он говорит, 18 стиха 50-го Псалма: «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертву Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Какой поучительный пример, чтобы нам не торопиться в наших размышлениях о своем достоинстве, а лучше сокрушиться сердцем и испытать самого себя. И последний пример. Апостол Павел, тоже удивительный муж Божий, апостол язычников, переживший очень много горестей, унижений, непониманий. Он в своем послании, 10 глава 2 Коринфянам, описывает, как над ним, можно сказать, унижали его. О нем говорили, что он в письме такой сильный, а вот когда вы с ним пообщаетесь, это совершенно другой человек. И вот в этой переписке с Коринфской церковью они как бы вызывают его на откровенность, и он говорит и описывает последующих в 12 главе, в 11 вернее главе 2 Коринфянам, что он пережил, будучи апостолом язычников, где он был, сколько пережил страданий. И вот в 12 главе, когда он описывает, даже уже не называя самого себя, мы только понимаем, что это он, речь идет именно о нем самом, он вдруг говорит, будучи обладающий таким великим даром, как откровение, Бог посещает его жалом в плоти. И вот он говорит о том, 12 глава, что «я трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснении за Христа. Ибо когда я немощен, тогда я силен». Из всего услышанного нами вообще сегодня в этом богослужебном собрании, какие мы извлечем уроки для себя, это будет зависеть от каждого из нас. Но то, что Самуил сказал Саулу, имеет место быть сегодня в нашей с вами жизни. Мы торопимся быстрее принести жертву. А Христос говорит: оставь свою жертву, если ты не имеешь мира. Пойди примирись с братом твоим, а потом приноси жертву. Здесь много можно сегодня параллелей провести, но что мы унесем со своего сердца? Нашему Господу важна не жертва, а послушание. А потом уже жертва, которую Бог определит для каждого из нас или уже определил, возможно, мы не видим этого. Господу прежде всего нужен сокрушенный сосуд, сознающий, что ни во мне, ни в тебе нет ничего доброго, нет. Но только благодать Его есть то, что есть. И вот только тогда, когда мы сокрушаемся, мы становимся способными услышать то, что хочет Господь сказать тебе и мне. И только тогда, когда мы смиренно, не на словах, а в сокрушенном сердце отречемся от своего «я», только тогда мы сможем быть этим сосудом, благопотребным на каждое или на всякое доброе дело. И вы знаете, сегодняшняя пандемия, о котором пишут, говорят, она нисходит из уст Церкви Христовой, показывает нам, кто есть кто. И Павел подчеркивает, что каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Велика благодать Божия, но есть опасность пренебрегать этой благодатью. Есть опасность потерять то, над чем мы трудимся. Сохрани нас, Господь.